Получаете ли вы благословение от применения истин Слова Божия, которые мы обнаруживаем в цикле проповедей «Бог говорит»? Стали ли вы яснее понимать волю Божью в результате? Удается ли вам вернее и точнее соблюдать волю Божью в своей жизни вследствие изучения этого вопроса? Для меня озвученные вопросы чрезвычайно важны. Большей частью я не в состоянии проверить, как на вас действует Слово Божье. Некоторые из вас свидетельствуют, рассказывают, делятся, но большая часть мне об этом не рассказывает. Как в вашей жизни меняются взаимоотношения с Богом в результате исследования темы «Бог говорит»? Если у вас есть о чем сказать, я прошу, передавайте эту информацию мне лично, по телефону, электронной почтой, любым другим способом, для того, чтобы мне знать, что вы не только слушаете, но и пробуете на практике эти библейские истины. Смысл проповеди, как вы знаете, главным образом измеряется ее прикладной ценностью. То есть, изменилась ли жизнь людей в результате того, что они лучше и глубже узнали истину Слова Божия? У кого из вас это происходит в результате цикла проповедей «Бог говорит»? Можете руку поднять? Спасибо большое. Спасибо. Сегодняшняя тема также весьма по своей природе практична. Мы будем продолжать исследовать пути, которые использует Господь для донесения Своей воли в нашу жизнь. И мы исследуем сегодня Священное Писание в теме «Бог говорит через пророков». Бог говорит через пророков. В Священном Писании обращение к пророкам, к прозорливцам, к тем людям, которые имеют непосредственную живую связь с Богом, которые слышат Его голос, видят Его образ и передают Его волю, представлено как обычный, нормативный, естественный для верующего человека процесс. Обращение к пророкам на страницах Священного Писания представлено как обычное дело, весьма распространенное дело. И вот этому нам сегодня необходимо посвятить некоторое время в начале сегодняшней проповеди. В книге Второзаконий, 18 главе, в стихах с 9 по 15 и с 18 по 20 написано. Второзаконие, 18 глава, стихи с 9 по 15 и с 18 по 20. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Я воздвигну, 18 стих, им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». В этом отрывочке представлена альтернатива языческая и Божья. Что делают язычники? Они, сказано, слушают гадателей и прорицателей. Они обращаются к обаятелям, вызывающим духов, волшебникам, вопрошающим мертвых и так далее. У них много разного рода специалистов по связи со сверхъестественным духовным миром. Они их слушают, они к ним обращаются. Эти люди в большой востребованности и большой популярностью пользуются у язычников. Когда есть сложная ситуация, иду к бабке. Когда болезнь нужно излечить, иду к экстрасенсу. Когда решение нужно принять, иду к ясновидящей и так далее. Это распространено, это на каждом углу, это сплошь и рядом. У тех людей, которые живут вне зоны библейской Божьей истины, у них очень распространено обращаться за советом к людям, которые имеют связь с духовным миром. И вот Господь говорит, народы сии это делают, а тебе не то дал Господь Бог твой. И что же Он дал? Многие верующие, в особенности протестантских направлений, отвечают на этот вопрос так. А тебе не то дал Господь Бог твой. Тебе Он дал что? Библию. Тебе Он дал Библию. То есть, вместо личности тебе дали что? Документ. Вместо обращения к живому человеку тебе дали свод правил. Тебе дали книгу. Ну, правильно звучит или нет? Ну, вроде бы правильно. Но Бог другое говорит. А тебе не то дал Господь Бог. Тебе Он дал пророка. И не только пророка с большой буквы, что есть указание на Мессию, на Иисуса Христа, именно к Нему применительно используются эти слова в апостольских писаниях. Но здесь рассказывается в принципе о пророческом служении в народе Божьем, ибо в 20 стихе, как мы читали, сказано «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем», то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предавайте смерти. То есть пророков будет много, и будут истинные пророки, которых я буду посылать, и нужно также различать, это Божий пророк или не Божий пророк. То есть, вот какая альтернатива. У язычников есть свои специалисты по связи со сверхъестественным духовным миром, Бог своему народу дал своих специалистов. Это не выбор между личностью и книгой. Это выбор между человеком, который от Бога говорит, и человеком, который от дьявола говорит. Это выбор между пророком и лжепророком. Вот как представлен вопрос в Библии. В качестве иллюстрации посмотрим на 4 книгу Царств, 1 главу, стихи со 2 по 4. 4 книга Царств, 1 глава, стихи со 2 по 4. «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: пойдите, спросите у Вельзевула, божества Аккаронского, выздоровею ли я от сей болезни. Тогда ангел Господень сказал Илии Фессвитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И пошел Илия. У язычников, у служителей языческих божеств есть жрецы, есть ясновидящие, есть гадатели, прорицатели, волшебники и так далее. И Господь говорит: неужели в моем народе нету пророка? Неужели тебе нужно идти в чужую землю и обращаться к служителю дьявола, чтобы узнать, выздоровеешь ты или нет? Неужели нет Бога в Израиле? Неужели нет Илии пророка, который в состоянии на этот вопрос ответить, будучи Божьим слугой? Выбор здесь вновь. Альтернатива здесь вновь не между человеком и книгой Божьей, а между человеком и человеком Божьим. Есть лжепророки, есть истинные пророки. Это первое, что важно отметить. В Священном Писании нигде и никогда не стоит вопрос так, что нужно забыть о пророках и читать лишь документ. Библия говорит о том, что нужно документам, святой книгой Божьей, Библии, Священным Писанием, проверять истинность пророков. Ибо если они говорят от Бога, то они не могут говорить вопреки тому, что пророки, ранее говорившие о Боге, уже записали. То есть Библия в качестве мерила пророческого служения – это библейский принцип. Но противопоставлять пророческое служение Библии – это коренная и для многих роковая ошибка. По вашим глазам, в особенности некоторых из вас, я вижу, что вопрос насущный, чему я очень рад. Дальше. Священное Писание, говоря о пророческом даре, покрывает ведь только лишь историю вплоть до конца первого века. То есть, иными словами, когда мы читаем, что Бог делал в истории мира, у нас есть только лишь Священное Писание, которое писалось на протяжении 1600 лет. Оно покрывает историю от сотворения до конца первого века, что касается опыта людей, которые жили с Богом. А что дальше? Действует ли дальше пророческий дар? То есть, что говорит Священное Писание о том, как вот быть в наше время? Так же ли можно обратиться к пророку в сложной ситуации, чтобы вопросить Господа, чтобы узнать Его волю, как и тогда, когда писалась Библия? Или же эта эпоха закончилась? Давайте посмотрим на книгу пророка Иоиля, 2 главу, стихи с 28 по 31. Иоиля, 2 глава, стихи с 28 по 31. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный». Иоиль предсказывает ранний и поздний дождь Святого Духа. Если рассматривать это пророчество в перспективе истории, то ранний дождь излился в первом веке нашей эры. И именно этот отрывочек цитировал апостол Петр, когда объяснял, каким образом произошло чудо Пятидесятницы. Но этот текст говорит о позднем дожде также, который будет изливаться когда? Прежде, нежели наступит день Господний, великий и страшный, то есть перед пришествием Иисуса Христа, перед завершением истории земли, должно иметь место широкое, могущественное излитие Духа Святого, которое будет проявляться в чем? Читаем снова. «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Скажите, какое количество пророков здесь предсказано в наше время, в эпоху накануне пришествия Иисуса Христа? Кто думает, что один пророк? Множественное число. Это означает, дорогие, что сегодня в народе Божьем, поскольку Бог верен и истинен, есть много пророков. Много людей, которые получают пророческие откровения. Либо это пророчество истина, и оно исполняется, если мы живем в последнее время, накануне Дня Господня, либо оно еще не исполнилось, значит, пришествие Христа еще не скоро придет, но третий вариант не может быть, потому что оно истина, оно не может быть ложным, правда? Итак, вот как вы лично реагируете на это предсказание? Ожидаете ли вы, что ваш брат или сестра в Господе, в этой церкви или в вашей поместной церкви сегодня ночью получил откровение от Господа, пророческое откровение для вас, для какой-то группы или для церкви в целом? Пойдете ли вы к нему или к ней за советом вопросить Господа? Когда мы смотрим, как Священное Писание представляет вопрос пророческого служения в наше время, в последнее время, мы читаем также в первом послании к Коринфянам, в первой главе, в стихах с 4 по 7, следующие слова. 1 Коринфянам, 1 глава, стихи с 4 по 7. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Перефразируем. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, то есть в течение времени, которое ведет к Его второму пришествию на протяжении всего этого исторического процесса, у вас, у Церкви Божьей, говорит апостол Павел, нет недостатка в чем? Ни в каком даровании. То есть дары Святого Духа числом 27, которые описаны в Священном Писании, в апостольских книгах, включают в себя и дар пророчества. Это один из 27 даров Духа Святого, явно описанных в Слове Божьем. И вот ни в одном из этих даров нет недостатка у Церкви Божьей вплоть до пришествия Иисуса Христа. Более того, как мы только что прочитали в книге пророка Иеля, дар пророчества отдельно и конкретно назван как характеристика народа Божия накануне завершения истории земли. Посмотрим также в этом контексте на известный вам, большинству из вас, признак Церкви Божьей последних дней, так называемой Церкви Остатка. В книге Откровения в 12 главе 17 стих говорит, Откровение 12 глава, стих 17, «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Дракон, дьявол, в ярости преследует прочих, то есть оставшихся, остаток от семени ее, от семени жены, этой ранней первоапостольской церкви. И ярость его, является следствием того, что у них сохранилось два очень важных признака. Какие? Они сохраняют заповеди Божьи, и второе, имеют свидетельство Иисуса Христа. И вот когда мы начинаем исследовать, что такое свидетельство Иисуса Христа, то в 19 главе книги Откровения, здесь же рядышком, в 10 стихе, есть четкий ясный ответ. Откровение 19:10. Сказано: «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Сохранение заповедей Божьих и дух пророчества – это один из отличительных признаков Церкви Остатка. Этим Церковь Божия должна разительно отличаться. То есть, зайдешь в одну церковь, где нету исполнения этого пророчества, там этого не будет. А зайдешь в ту, где есть, там пророки будут. Много пророков будет. Так говорит Священное Писание. Потому этого не только надо ожидать, но это является признаком, по которому можно сказать, это Церковь Божья или нет. Вот насколько нормативным образом, насколько обязательным образом должен присутствовать в Церкви Божьей дар и дух пророчества. И последний отрывочек на эту тему, который говорит о том, ожидать ли нам сегодня проявления этого дара, это книга Откровения, 16 глава, первые 6 стихов. Откровение, 16 глава, первые 6 стихов представляют собой описание начала излития семи последних язв. Это то, что произойдет буквально во время звучания последних аккордов истории нашей земли. Книга Откровения, 16 глава, 1, 6 стихов. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». То есть, скажите, какая эпоха описывается? Когда уже печать Божья, с одной стороны, и начертание зверя, с другой стороны, разделили всех жителей земли на две части, Божьи и дьявольские. То есть, это в самом конце. И вот что сказано. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. Те, которые подвергаются наказанию семи последним язвам гнева Божия, те, кто принял начертание зверя, они в чем повинны? Они пролили кровь святых и пророков. Вот их вина. То есть пророки присутствуют в народе Божьем до самого конца, множественное число снова. И за преследование их, убиение их и гонение в адрес их нечестивые будут Богом наказаны. Итак, говоря о том, что Бог говорит через пророков, сегодня мы, во-первых, увидели, что в Библии очень часто представлена альтернатива – ложный пророк, истинный пророк. Дьявольский слуга, Божий слуга. Повторюсь, нет противопоставления личностей слову, документу, Писанию. Есть противопоставление личности, ведомых Богом, и тех, кто ведом сатаной. Во-вторых, задавая вопрос о том, можем ли мы ожидать, что сегодня в истинной Церкви Божьей будет явление пророческого дара, и задаем, когда вопрос о масштабности этого явления, то ответ совершенно определенный. Да, пророки должны быть, и именно во множественном числе, и это должно существовать вплоть до самого конца истории. Некоторые из нас, дорогие братья и сестры, настолько сильно испугались предостережения Иисуса Христа, что, дабы случайно не ошибиться, отказались на практике от веры в реальность пророческого служения в Церкви Божьей. Вот о каких предостережениях идет речь. Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих. Матфея 7, 15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Да, Спаситель предостерегал, берегитесь лжепророков, потому что они могут обмануть. И это и происходит в действительности. В 24 главе Евангелия от Матфея, 24 стих говорит, Матфея 24, 24, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Так вот, как я уже сказал, некоторые настолько испугались этого предостережения, что читают эти слова Спасителя вот как. На уровне внутреннего восприятия, внутренней интерпретации этих слов звучит такая версия. «Берегитесь пророков». Так для себя переводят некоторые. «Берегитесь пророков». То есть, иными словами, если человек говорит «я пророк», значит, он от дьявола. То есть, настолько испуган народ Божий в некоторых местах, что дабы не подвергнуться опасности поверить лжепророку, перестали верить пророкам. Само использование термина «лжепророк» говорит очень красноречиво за себя, не правда ли? Если есть лжепророк, значит, обязательно есть истинный пророк. Тогда есть смысл беспокоиться о том, кто истинный, кто ложный. А если пророков нет, то тогда и сказать так надо было. Берегитесь пророков. Всякий, кто считает, что ему пророческое откровение пришло, да будет ему анафема. Но так не сказано, слава Богу. Потому что один из заметных, ярких каналов открытия Божьей воли, явленных в Священном Писании, это именно дар пророчества. Это именно пророческое служение. Иллюстрация. Однажды, когда мы с вами совершали богослужение еще в Сиэтле, в помещении Volunteer Park Church, одна из сестер, новообращенных в нашу церковь, пришедших из другой деноминации, задала мне вот такой вопрос. Когда я была там, то в сложных ситуациях, когда я не знала, как поступить, какое решение принять, я обращалась к пророку. Мы вместе молились, приходило пророческое слово, и я знала, как мне нужно поступить. И дальше прозвучал вопрос. А как обстоит дело с этим вопросом в моей новой церкви? Вот этот вопрос я задаю всем присутствующим. Как обстоит дело с этим вопросом в вашей церкви? То есть, знаете ли вы, к кому обратиться, чтобы вопросить Господа? Есть ли пророческое служение в вашей церкви? Бог его предсказал, значит, оно гарантировано. Есть ли оно? Каждый должен ответить на этот вопрос лично. Но вопрос этот очень и очень серьезный. Итак, думаю, мы довольно основательно утвердили тот факт, что Бог говорит через пророков, в том числе и сегодня. И можем идти дальше в исследовании этого вопроса и рассмотреть вот что. Скажите, по каким вопросам на страницах Священного Писания люди обращались к пророкам? То есть, что было в их ведении? С каким делом можно было прийти к Божьему вестнику? Существует распространенное представление о том, что у Божьих пророков была главная функция – написать Библию. То есть, Бог открывал им истины вселенского масштаба. Он открывал им свой план спасения, он оставлял пророчества о времени, он говорил о пришествии Иисуса Христа и так далее, и так далее. Существует представление о том, что пророки трудились главным образом для того, чтобы написать Библию. И когда она была написана, тогда больше в их служении смысла и надобности нет. Эту версию вы услышите в разных модификациях, в довольно большом числе направлений внутри христианства. Потому нам нужно проверить, в действительности ли пророк – это такой Божий глашатай, который вещает лишь по таким крупным, серьезным вопросам и исключительно по Божьей инициативе. Каково было пророческое служение в те времена, которые описаны в Библии, в Священном Писании. Посмотрим с вами на один пример, записанный в первой книге Царств в 9 главе. Первая книга Царств, 9 глава, первые 10 стихов. 9 глава, первые 10 стихов. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сына Виила, сына Церона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова. И сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди поищи ослиц. И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается». Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас? И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так. «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». И сказал Саул слуге своему, «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Так, скажите, насколько духовный вопрос решался в этой ситуации? Это вопрос, по которому некоторые особо духовные христиане даже и молиться считают ненужным, потому что дело материальное такое, как бы мирское, не возвышенные, не духовные. Бог, по их представлениям, только вот особыми вопросами занимается, а вот эти жизненные, мелкие, финансовые, ему не до них. Банальное было дело, ослицы пропали. И вот они попытались сами их найти, обошли все, что могли, и потом решили обратиться к пророку, к прозорливцу. И в этом отрывочке этот вопрос представлен как обыденное дело. Раньше такой человек прозорливцем назывался, сейчас пророком называется. Процедура известная, все, что он не говорит, исполняется. И потому надо пойти. Может быть, он укажет. Может быть, укажет. Богом манипулировать нельзя. Но у Бога был человек, через которого можно было узнать его волю. Итак, этот пример Священного Писания показывает нам, что пророки призываемы были далеко не только для того, чтобы писать священные книги. Фактически, из имеющихся в Библии данных мы можем прийти к заключению, что меньшинство пророков были заняты написанием Священного Писания Библии. Большая часть служили конкретным, текущим нуждам народа Божия. Они были Божьими каналами, Божьими вестниками. Они были Божьим способом узнать ответ на вопрос, какова воля Божья. Вот служение пророков в первую очередь. В книге пророка Исаии, в 30 главе, в первых двух стихах, Господь говорит так. 30 глава, первые два стиха. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Когда Божий народ принимал решение, пользуясь исключительно материальными факторами, логикой, рассуждением, состоянием политической ситуации и так далее, Господь их обличал в том, что они с Ним не советуются, Его не вопрошают, а фраза «вопросить Господа», как мы читали уже, означала обратиться к пророку, обратиться к человеку Божию. Вот как Бог смотрит на тех представителей Его народа, которые решают сами, пренебрегая каналами, которые есть для того, чтобы узнать волю Божью. В апостольских писаниях у нас тоже есть ряд примеров того, как служили пророки и в каких случаях к ним обращались и по какому поводу они передавали весть от Бога. Книга «Деяния апостолов», 11 глава, стихи с 27 по 30. «Деяния апостолов», 11 глава, стихи с 27 по 30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». Он это предвозвестил, сообщил об этом наперед, когда голода еще не было. В результате, 29 стих, «тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное с пресвитерами через Варнаву и Савла». У Церкви Божьей было преимущество, она могла голод опережать. Зная, где будет недостаток, она могла консолидировать силы для того, чтобы помогать нуждающимся. Вот служение пророка. Отнюдь не решение каких-то духовных вопросов в данном конкретном случае. Это вопрос пропитания, вопрос проживания. Этот же пророк, как говорит 21 глава книги «Деяния апостолов», стихи 10 и 11, предвозвестил вот что еще. 21 глава, стихи 10 и 11. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Предсказывается будущее, предсказывается судьба человека, предсказываются события, о которых нужно и можно знать. Итак, для чего нужны пророки? Нужны ли Божьи пророки в эпоху, когда уже закончилось написание книг Библии? Слово Божье говорит о том, что к пророкам можно обращаться в затруднительной ситуации по любым вопросам. Пророческое служение очень необходимо Церкви Божьей сегодня. Оно необходимо каждому из нас лично. И в завершение, некоторые ограничения, как то мы делаем в проповедях этого цикла часто. Во-первых, в обретении познания воли Божьей через пророческое служение есть ограничения со стороны верующего, со стороны вопрошающего. Вот что мы находим в книге пророка Иезекииля в 20 главе, в первых двух стихах. Иезекииля, 20 глава, первые два стиха. Первые три стиха. «В 7-м году, в 5-м месяце, в 9-й день месяца пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим». Пишет Иезекииль, Божий пророк, о том, что к нему пришли вопросить Господа. И вот что происходит. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог». Итак, ситуация, при которой человек хочет узнать волю Божию, пришел к Божию пророку, к вестнику Господню, изложил свою просьбу, а Бог говорит: «Я не дам вам ответа». Бывают ситуации, при которых Господь не отвечает. И причина здесь на уровне вопрошающего. Вот почему Бог не отвечает, согласно 14 главе книги пророка Иезекииля. 14 глава, стихи с 1 по 8. 14 глава, с 1 по 8. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против этого человека и сокрушу его в знамении и притчу и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. Итак, скажите, какого рода препятствия могут быть на уровне вопрошающего, когда он приходит к пророку и хочет знать волю Божьей? Беззаконие, нечестие, мерзость, всякого рода идолослужение, нарушение законов Божьих. Если человек знает о том, что он нарушает волю Божью, и в этом упорствует, он не сможет воспользоваться пророческими Божьими вестями. Помните ли вы имя человека, который в этом отношении ярко выделяется в Священном Писании? Саул, Саул, первый царь Израиля, настолько далеко отошел от Господа, что сказано, вопрошал его, но Господь не отвечал ему, в том числе и через пророков своих, не отвечал ему. Итак, препятствия и ограничения могут быть со стороны вопрошающего. Во-вторых, могут быть они, конечно же, со стороны пророка. В книге пророка Иезекииля, в 14 главе, здесь дальше, в стихах с 9 по 11, есть предостережение, оставленное Господом. Иезекииля, 14 глава, стихи с 9 по 11. «А если пророк допустит обольстить себя, и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. И понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». Обращаю ваше внимание на фразу «если пророк допустит обольстить себя». Пророк говорит «так сказал Господь», а на самом деле не Бог через него говорит. И если кто-то обращается к такому пророку, сам будучи беззаконником, и получает еще и откровение от беззаконника, в конечном итоге и тот погибнет, и тот погибнет. И это, к сожалению, сегодня часто происходит. Потому Господь ставит здесь очень важный вопрос о качестве и природе пророческого дара. На уровне человека, который объявляет себя Божьим пророком, оного может и не быть, хотя говорит от имени Господа. В книге пророка Иеремии, в 23 главе, на эту тему сказано очень ярко и конкретно. Иеремии, 23 глава, стихи с 28 по 32. Иеремии, 23 глава, стихи с 28 по 32. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал, то есть Бог сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. И потому призыв. Коль скоро есть пророки, говорящие именем Господа, которые позиционируют себя как рабы Господни, Господь предостерегает нас, что это может быть ложью. И потому нужно быть настороже. И потому необходимо помнить о предостережении, которое оставлено в том числе и в апостольских писаниях. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. 1 послание Иоанна, 4:1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». человек, ведомый Духом, человек, ведомый сверхъестественной духовной личностью, получающий реальные откровения от духовного мира, не обязательно есть вестник Вседержителя. Испытывайте духов. Много лжепророков появилось в мире. И если вам хотелось бы подробнее исследовать тему о том, как отличить истинного пророка от ложного, вы можете найти, например, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения лекции на тему «Пророки и лжепророки». Три лекции были прочитаны еще в 2003 году. Семинар на тему «Пророки и лжепророки», где очень подробно, обстоятельно исследуются признаки истинного пророка, для того, чтобы не просто надеяться на авось, а знать точно. Но это определить очень легко, очень легко. Божий это пророк или нет? За исключением случаев особо тяжких и искусных сатанинских обманов. Как правило, большая часть пророков, если они ложные, они быстро определяются как небожьи вестники, как обманщики в течение 5 минут разговора с ними, если вы знаете эти базовые признаки определения истинного или ложного пророка. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем тему «Бог говорит через пророков». В народе Божьем сохраняется пророческое служение. Господь вместе с тем предостерегает, что прежде чем довериться кому-то, необходимо удостовериться в том, что он истинно от Бога говорит и его слова передает. Очень много есть пророков в мире разного возраста, разного калибра, разного вида. Готовясь к этой проповеди, я нашел один интересный клип. Это фрагмент из российского фильма, который хочу сейчас вам показать в качестве иллюстрации. И вот попытки определить, это истинный пророк или нет. Посмотрите внимательно и попытайтесь определить. Давайте выключим свет и посмотрим.
Мы никогда не уедем из нашего города.
Что?
Вы никогда не уедете отсюда. Вы умрете в 2015 году и будете похоронены на городском кладбище. Я вижу вашу могилу и надгробие. На ней написано «Воронин Алексей Михайлович, 1945-2015 год». Любимому папе от дочерей Юлии, Наташи, Тамары и Знаиды.
Как вы думаете, это истинный пророк? Давайте включим свет. Или ложный? Есть о чем подумать, правда? Есть о чем подумать. С одной стороны, мы видим вокруг себя слишком большую легковерность. Верят кому ни попадя. Любого, кто заявляет о своей сверхъестественной связи с Богом, воспринимают в качестве истинного пророка. С другой стороны, мы видим вокруг себя глубокий скептицизм. Не обращаются к пророкам вообще. Пренебрегают этим Богом данным каналом откровения Его воли. Мы должны быть с вами на основании Священного Писания народом Божьим, в котором действуют истинные пророки. И Бог открыл нам, как их отличать. Как узнать волю Божью? Вот что мы узнали с вами в ответе на этот вопрос, в этом цикле проповедей на сегодняшний момент. Во-первых, откажитесь от своей воли. Откажитесь от своей воли, если вы хотите Божью волю знать. Во-вторых, обратитесь к Библии, к Священному Писанию. Там на многие вопросы дан ясный, четкий ответ. В-третьих, посоветуйтесь с окружающими. Бог говорит через окружающих. В-четвертых, оцените обстоятельства вашей жизни. Посмотрите, вслушайтесь. Не говорит ли вам Господь через обстоятельства? В-четвертых, попросите у Бога знамения. Попросите конкретного яркого знака. И в-шестых, обратитесь к Божьему вестнику. Обратитесь к Божьим пророкам. И в завершении призыв из Священного Писания. 2 Паралипоменон 20:20. 2 Паралипоменон, 20 глава, 20 стих. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам. Аминь».